Откроем наши Библии и будем продолжать разбор слова. Книга Бытие, глава 20. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей, она сестра моя, и послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя?» И она сама сказала: «Он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». И сказал ему Бог во сне: «И я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». И встал Авимелех утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их, и люди сии весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дело, каких не делают». И сказал Авимелех Аврааму: «Что ты имел в виду, когда делал это дело?» Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою. Дана и подлинно сестра моя, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моею женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне: это брат мой. И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму. И возвратил ему Сару, жену его. И сказал Авимелех: вот земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно. И Саре сказал: вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра. Вот это тебе покрывало для очей и пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову». На этом 20 глава заканчивается. Эта глава говорит об очень важных для нас сегодня вещах и о том времени, в котором мы с вами живем. Несмотря на то, что это было с Авраамом, но тем не менее сегодня Дух Святой хочет повести нас немножко туда, к Аврааму, чтобы потом возвратить нас на сегодняшнее время и показать, что все, что случилось с Авраамом, случается и с нами. Практически с многими сегодня случается то, что случилось с Авраамом. И с Церковью Божией случается то же, что случилось с Авраамом в эти последние дни. Но первое, о чем я хотел бы говорить, об удивительной перемене в Аврааме и Саре, которая произошла после того, когда Бог сказал: «На следующий год приду к тебе, и у тебя будет сын». Что же произошло с ними? Правильно. Произошло омоложение. То есть прошел противоестественный закон. Естественный закон: человек стареет, он не может молодеть. Он сказал о Саре, жене своей, и она также сказала: «Я уже стара. Да и Авраам, господин мой, стар, как же мы можем родить сына?» Но Бог сказал: «Может ли быть, что невозможное для Господа? Приду, говорит, на следующий год, и все время будет у тебя сын». И они это приняли верою. И как только они приняли это верою, нечто произошло в их организме. Физиологический закон старения, закон распада и смерти стал отступать, и сила жизни стала наступать. Сара вновь стала увлекательной, молодой и красивой. Она и была красивой женщиной. Но старой женщиной никогда бы цари не увлекались. Но здесь ею увлекся Герарский царь, который имел целый гарем молодых девушек, жен. И он увлекся Сарой. Потому что, несмотря на свои 90 лет, Она вдруг стала снова обладать удивительным обаянием. Молодость возвратилась к ней. Это великое чудо. Весна, юность была возвращена. И не только ей, но и Аврааму. Это первое, на что указывает Библия. Иногда мы, читая ее, не замечаем этих вещей. Сара, которая говорила себе, что она стара, и Авраам стар, и вдруг снова цари начинают увлекаться ею, цари желают иметь ее своей женою. Значит, закон веры, он независим от закона времени. Он стоит выше времени и выше факторов времени. Естественные законы пред законом веры отступают, они уступают им. Закон веры может наступать на них и объявлять поистине вещи поразительные, сверхъестественные или же независимые от естества. Происходит ли это с Церковью Божией? Происходит. Слово Божие говорит о ней, что Бог гневался на нее, и в жару гнева своего я сокрыл лицо мое от тебя. На протяжении вот этих 2000 лет Церковь Божия извратила свои пути пред лицом Божиим, говоря о Церкви Божией, я никогда не имею кость. Когда говорю, она извратила пути свои, я никогда не имею несокрушенную кость. Она никогда не извращала путей своих. Есть и была, и будет, и оставалась всегда в Церкви священный остаток ее, который никогда не преклонял колено пред валом, и их уста никогда не лобзали его. Сейчас я говорю об общей массе, которая извратила пути свои. И Бог говорит, в жару гнева я сокрыл лицо мое от тебя. Но ныне с великою милостью я помилую тебя. То есть ты находишься в таком состоянии, когда тебя невозможно судить, и невозможно с тебя ничего требовать, и невозможно с тебя ничего спрашивать. Все, что я могу сделать с тобою, это вознестись милостью своею над судом моим. Практически здесь Бог возносится милостью своею. Точно так же произошло с Авраамом. Бог поставил с ним завет соли, завет обрезания, завет святости, и сказал ему: «Авраам, ходи предо мною и будь непорочен». У него были пороки, и он не ходил пред Богом, хотя и поверил ему. Он сразу пошел, но потом он стал колебаться. И то, что он стал колебаться, Бог остановил его и поставил с ним завет соли и сказал: «Авраам, ходи предо мною». Однако, когда Бог снова пришел к нему, вера их была почти что уничтожена. Но все-таки она была. Была та искра, откуда Бог мог возгреть. Он сказал, что льна курящегося он не угасит, и трости надломленной не преломит. Скажите, зачем ему было доводить Авраама до такой степени? Зачем было доводить нас, Церковь Божию, до такой степени, чтобы мы стали как курящийся лен, как надломленная трость? Но он говорит, я не переломлю тебя до конца. Я не дам затухнуть тебе, если в тебе еще осталась какая-то искорка надежды на меня. Я раздую ее в горящее пламя. И я не буду осуждать тебя, я с великой милостью буду миловать тебя. И он говорит, будет сын, все то, что я сказал о тебе, церковь, все то, что я сказал о тебе в Слове Божьем, все это я приведу в силу и исполню, прежде чем вознесу тебя. И ты увидишь это на себе. И тогда дети Божьи снова начинают принимать это. И что тогда происходит? Происходит омоложение, происходит возврат к первым апостольским дням. Церковь начинает понимать свое состояние, свои полномочия, свою силу и начинает вставать. Она уже не надеется на свои дела, потому что она надеялась на протяжении 2000 лет. Она построила сотни тысяч монастырей, в которые уходила, чтобы угодить Богу. И там эти монастыри были полностью окружены детскими костями. Признак греха. Невозможно Богу угодить делом. Когда человек пытается угодить Богу делом, он обязательно будет впадать в самые тяжкие грехи. Уходили из жизни. Уходили от жизни. Изолировали себя. Христос сказал, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Церковь, пойми, никогда не пользуйся изоляцией. Это дьявольская ложь. ты свет миру и должна стоять в мире. Там, где самый разврат, там ты должна находиться, чтобы осолить его и вырвать оттуда. Ибо Христос пришел взыскать и спасти погибшее. Не бойся мест разврата. Я не имею в виду, что иди в публичные дома, но я имею в виду, не бойся мира и находись в нем, и живи в нем, потому что ты столб утверждения истины. Слово Божие говорит, ибо он пророк и помолится о тебе. А теперь я хочу говорить вторую мысль, которая заложена в этой главе. После веры и после тех законов веры, вечных законов, которые начинают омолаживать, вдохнули весну, восходящее солнце, восток, оно еще нечто говорит. Оно говорит об Аврааме, что он снова попадает в такую же кабалу или же снова вынужден пожертвовать своей женою. Тогда фараону, египетскому правителю, сейчас герарскому царю Авимелеху. Но как ни странно, Бог имеет дело с Авимелехом. Он приходит к ним ночью и говорит, ты знаешь, что это замужняя женщина. Он говорит, нет, Господи, я не знал. Он говорит, ты умрешь за нее. Он говорит, Господи, неужели ты погубишь и невинный народ? Ладно, умру я. Он понимал, что если умрет он, умрет весь народ. Он знал законы всемогущего Бога. Он знал, что все зависит от царя. Если Бог убьет царя, он должен будет убить весь народ. Он говорит, хорошо, я провинился, я взял незамужнюю женщину. Но они этого не делали. И притом и я, Господи, сделал это в чистоте рук моих и в простоте сердца моего. Разве не сказала она мне, он брат мой? И разве он не сказал мне, она сестра моя? Он говорит, я знаю, что ты сделал в простоте сердца твоего и в чистоте рук твоих, потому я и пришел к тебе. И ныне отпусти ее, жену, к мужу, ибо он пророк и помолится о тебе. Ибо написано, ибо заключил Бог всякое чрево вдове Авимелеха, ни жена его, ни рабыни его не рождали. Тогда он призвал Авраама и спросил, зачем ты это сделал? Он сказал, почему он сделал. Я думал, на месте сем нет страха Божьего. И тогда Авимелех дает ему мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, дает ему землю, возвращает Сару, дает ей покрывало, дает 1000 сиклей серебра, и говорит, вся земля моя предо мною, живи на ней. Я хочу вам сказать, кто такой Авимелех, каким прообразом пользуется он здесь. Он имеет прямое отношение к нам. С одной стороны, это наша плоть. С другой стороны, это мир. То есть у Бога никогда нет только одного образа. Здесь есть еще и другие образы, но сегодня Дух Святой хочет раскрыть нам вот эти два образа. Что такое наша плоть? Что такое наше тело? Вы знаете, когда Бог вновь и вновь обращает свою великую милость к церкви или же к отдельному человеку, вы знаете, что у тела всегда есть тенденция или же у души присвоить это себе. У нее всегда есть такая натура. Оно сразу всегда хочет присвоить себе все, присвоить себе славу Божию. Но Бог говорит, я не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. То есть живым не дам и истуканам не дам, иному не дам и истуканам не дам. Каким же образом, когда мы начинаем получать благословения Божии, не поднимается ли у нас мысль, что мы особые, что мы отличаемся от других людей, что мы чем-то угодили Богу, вот поэтому-то Он и обратил на нас свое лицо. Этим самым мы забираем Сару и хотим сделать ее женою своею. Мы говорим, что это по нашему достоинству. Запомните раз и навсегда, никогда еще ничего не было по нашему достоинству и по нашим заслугам. Все, что мы имеем во Христе Иисусе, мы имеем даром за счет Его Голгофской жертвы. Мы имеем даром наше спасение и все, что относится ко спасению. Чистота, святость, праведность, здоровье, обеспечение. Все это мы имеем в Иисусе Христе, и это дар. Его не надо заслуживать. Всякий раз, когда пытаемся мы заслужить Его, всякий раз мы попадаем под самый величайший грех. Вы знаете, Авимелех мог делать многие грехи пред Богом, и Бог прощал ему. Но когда он попытался сделать Сару женою своей, он сказал, ты непременно умрешь. Вы могли делать грехи, вы могли падать в страшные грехи. И тем не менее Бог миловал вас. Но если вы захотите признать, или же славу Божию, или же дело Божие обратить на себя и сказать, что это мы заслужили, то вы непременно умрете, и вам не будет прощения, потому что она замужняя. Вы знаете, Сара — это прообраз, прообраз Вышнего Иерусалима, церковь в духе. И в то же время Сара — это наш дух. Так как Авраам является прообразом нашего духа, то и Сара, потому что она в нем, а не одно. Она является прообразом духа, духовного человека. Вы знаете, что духовный человек вначале, когда он возродился от Бога, воскресением Иисуса Христа, он вначале был привязан к телу. Наше тело, наша душа еще была живая, и мы были привязаны к телу законом. Наша плоть, наше тело было нашим мужем. Оно повелевало нами. Все те, которые не освободились от своего тела, тело ваш муж, оно повелевает вам. И вы связаны с законом до тех пор, пока жив муж. Закон сам не является мужем, закон только связывает жену и мужа. Но когда умрет муж, вы свободны от закона замужества. Когда он умирает? Когда мы теряем нашу душу? Когда ветхий человек умирает во Христе Иисусе, когда мы верою смотрим туда и говорим: «Я умер для греха». И в это время грех не имеет над нами никакой уже власти, и плоть не имеет никакой власти. Почему? Потому что мы умерли. Он живет, но мы умерли. Видите ли, тело продолжает жить, но мы умерли для него. И раз мы умерли, неважно, жена связана законом. Почему-то Слово Божие не написало, муж связан законом, доколе жива жена его. Часто в этой интерпретации некоторые люди с несветлым рассудком, с непросвещенным, они дают мужчине больше прав, нежели женщине в вопросах развода и в вопросах разных конфликтов между мужем и женою. Почему? Потому что они говорят, написано, жена связана законом, а не муж. Следовательно, у мужа есть какие-то особые привилегии. Нет у него никаких особых привилегий, потому что во Христе нет ни мужчины, ни женщины. И апостол Павел говорит, я говорю по отношению ко Христу и церкви. Когда он сказал, жена связана, он имел в виду другую жену, потому что эта жена являлась только прообразом церкви. Она всегда являлась прообразом духовного человека. И поэтому духовный человек связан. Когда мы родились, мы были младенцы. А всякий младенец, всякий питаемый молоком, не сведущ в слове правды. И я не мог говорить, братья, с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Наследник, доколе он в детстве ничем не отличается от раба. Исходя из этих мест Священного Писания, мы можем определенно заключить, что несмотря на то, что вы родились свыше, вначале вы не можете быть женою царя, царей и Господа господствующих. Вы являетесь женою вашего ветхого, развращенного Адама. Некоторые хотят возвратиться в первоначальный образ Адама. Я никогда не смотрю на Адама в Едемском саду. Разве только как на прообраз Иисуса. Все, что я хочу и все, к чему я стремлюсь, и что хочет Дух Святой, чтобы мы приняли образ небесного Адама. Мы уже сейчас носим образ перстного, достаточно его носить и стремиться в первоначальное положение Адама. Мы должны стремиться в положение небесного Адама. Господь свыше, снизошедший, дух животворящий, последний Адам. Вот к нему мы должны стремиться. Его генетика должна в нас проявиться. И когда мы смотрим на его образ, то отображаемся от его образа, как от славы в славу. Потому что этот Адам, рожденный от Бога, а первый Адам был сотворенный, стал душою живой, и в нем была жизнь низшего порядка. Несмотря на то, что это жизнь высшего порядка на земле, но она уступала жизни Божьей. Последний Адам, Иисус Христос, Дух Животворящий, обладает жизнью высшего порядка. И он претендовал быть нашим женихом, нашим мужем. Он полюбил нас. Но вы знаете, в каком положении полюбил он нас? Он полюбил нас, когда мы были еще грешниками. Мы изменили ему. Мы сразу стали приносить душевные плоды, и мы обратились к душе. Но он ждал и смотрел. И он говорит, как жену, оставленную мужем, я снова тебя возвращу к себе. Он говорит, может ли женщина возвратиться к мужу своему, если у нее был уже муж, и она оставила его, не может. А я тебе говорю, возвратись. То есть
эти прообразы с израильским народом, который был женою, прообраз жены, это была тень истинной жены. Израильский народ не мог быть в прямом смысле женою, он был только тенью жены, он был тенью церкви. Но теперь церковь стала подлинной женою. И она была женою сразу ветхого человека, но теперь она умерла для него, чтобы жить для умершего и воскресшего. Разве не знаете, что вы не свои, что вы куплены дорогою ценою? И поэтому каждый отдельный человек умирает. И как только он умирает и отрывается от своего душевного человека, тогда он может быть женою царя царей. Тогда он может быть женою Авраама. Но вот когда Бог стал благословлять Авраама в его потере, в его полной потере, как будто бы веры, но у него осталась искра. Видите ли, Бог не исходил от дел Авраама. У Авраама были дела. Но если бы Бог исследовал дела Авраама, Бог никогда бы Аврааму не сказал: «Ты угодил мне». Поверил Авраам Богу, и это вменил Бог ему в праведность. А потом из этой веры Бог развил совершенное дело Авраама. Но сразу у Авраама не было совершенных дел. У нас тоже при покаянии не было совершенных дел. Мы быстро увлекались всяким ветром учения. Мы больше верили самим себе, нежели наставникам нашим. Мы больше верили пророкам, которые пророчествовали нам в тайных комнатах, нежели в церкви. Потому что мы многих вещей не понимали, что Бог нас может спасти и взрастить только на основе данного им закона. Ибо Бог поставил в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков и, в-третьих, учителей. И говоря о пророках, он совершенно не имеет в виду тех личностей, которые пророчествуют по комнатам. Он имел в виду людей, которые имеют сан в духе, сан пророка. Он хотел, чтобы апостолы, пророки и учителя были пастырями народа. И он воздвигал их для народа. Но пришло время, когда эти пастыря были изгнаны. Одни совратились, другие были изгнаны. И тогда церковь перешла на порядок этого мира. Она стала избирать себе, написано, будут избирать. В последнее время будут отличаться тем, что люди будут избирать себе учителей, которые будут льстить их слуху. И сегодня эта зараза захватила весь религиозный мир, по всему лицу земли, независимо даже от режима. Везде идут выборы. Выборы идут в Кнессет, в израильский, в Белый дом идут выборы, в Кремле идут выборы, и в Церкви Божией идут выборы. Бог воздвигал. Если Он повелевал выбирать, то Он повелел выбрать Тимофею и Титу, но не церкви. Павел сказал Тимофею и Титу: вот таких людей ты должен избрать. Только Тимофей и Тит могли видеть их. Они могли видеть глубже, в духе. И поэтому это и было вот нашим таким, нашей немощью. Мы общались практически с плотью, это дело плоти. Плоть была нашим мужем. Когда вы в непослушании, когда вы не подчиняетесь, когда вы сами для себя наивысший авторитет, вашим мужем все еще остается ваша плоть. Но если вы вышли однажды оттуда, она уже не может быть вашим мужем. Когда плоть снова захочет вас взять и присвоить себе славу Божию, то Бог обязательно придет к ней. Бог имеет отношение к этой плоти. Он хочет ее спасти, Он искупитель тела. Он сотворил это тело. Дьявол обезобразил его, исказил его, но он является творцом этого тела и все еще печется о нем. Дабы ваш дух, душа и тело были сохранены без всякого порока. Разве вы не знаете, что тела ваши – суть храм живущего духа? Для Бога тело продолжает оставаться ценностью, но просто телом пользуется дьявол. И поэтому оно моментально присваивает себе, оно не понимает планов Божьих и путей Божьих. Поэтому оно с такой легкостью берет Сару. Но Бог говорит: не делай этого. Я знаю, что ты сделал в чистоте рук твоих и в простоте сердца твоего. Многие, быть может, не зная, присваивали эту славу себе, потому что они видели проявление даров, чудес, знамений на себе. Но то, что Бог через кого-то начинает проявлять какой-либо дар, это совершенно не принадлежит этому человеку. Это ради церкви. Он просто одного возвышает, другого унижает, это его дело. Он будет давать награду только за верность. Он не будет давать за размах и за дар, который вы имели. Если Бог дал мне один дар, другому другой дар, Он не будет потом награду мне давать. Он даст награду за верность исполненного долга, за верность в служении, за верность мне как мужа, за верность как просто члена церкви, за верность как служителя И каждый обладает обязанностями. Мы награду будем получать за обязанности, а не за увлечения, и не за интересы наши. У нас есть интересы. Нам нравится рыбалка, нам нравится охота, нам нравится спорт, нам нравится проводить пикники, но это наши интересы, за это мы не будем получать награду. Мы будем получать награду за то, что мы исполнили наши обязанности в семье по отношению к жене, по отношению к мужу, к детям, к родителям, к церкви, к Богу. Бог не против этих вещей. Но когда эти вещи затемняют его и заслоняют обязанности и стают первостепенными вещами в жизни человека, тогда они становятся грехом. Тело хочет захватить это все. Но Бог сказал: «Я знаю, что ты сделал». И таким образом Бог спасает. Смотрите, что делает царь Герарский после этого. Он призывает Авраама и дает ему рабов и рабынь. Кто такие рабы Авимелеха, что он дает их Аврааму? Вы знаете, что последняя инстанция в исполнении воли Божией – это наше тело, это наши глаза, это наш слух, это наши руки, это наши ноги, это наши уста. И Авимелех говорит: «Я даю тебе это все, и землю тебе, отдаю тебе, то есть тело мое». То есть практически он хотел взять, а потом отдал все Аврааму. Пользуйся этим всем. И он берет у него это все, это прообраз. Когда мы видим и мы отдаем Богу себя на служение, написано: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вот таким образом мы представляем тело Богу, когда получаем откровение свыше от Бога. Мы получаем, что плоть и кровь Царства Божия не наследуют и не пользуют немало в нем. Бог нам даст новое тело, но и за это тело он держится. И это тело, он говорит дьяволу: «Мое». Это тело будет моим рабом. Новое тело не будет рабом. Оно будет свободным, оно будет подобно и сообразно славному телу его, которое он имел. Но сейчас мы имеем смертные тела, и тем не менее Бог говорит: «Оно мое». Несмотря на то, что оно смертное, оно мое. Я омываю его моей кровью, я ложу туда мою печать, оно мое. Дьявол, оно принадлежит мне. Мы можем говорить: «Телу нашему ты принадлежишь Богу, ты в моем рабстве, ты будешь делать то, что я хочу, а не то, что ты хочешь. Ты не будешь исполнять, я не буду исполнять пожелания твои, я не буду исполнять похоти твои. Я буду исполнять то, что говорит Слово Божие. Если Слово Божие говорит, что я получил исцеление в Иисусе, и если я его принял, Бог его подарил 2000 лет назад всему человечеству, и если я его принял или приняла, то я теперь буду говорить дьяволу и телу: я уже принял, слава Богу. Тело будет болеть, я буду все равно говорить: принял. Мне скажут: безумец, говори сколько угодно, я принял. В Боге это все возможно, говорите сколько угодно, я принял». И когда вы будете жить таким путем и свидетельствовать, ваше слово приведет в силу, и Дух Святой покроет вас, и вы получите свое. Но прежде чем получить, вы верою должны объявить несуществующее существующим. Таков принцип Божий. Иногда люди ожесточаются. Сатана их ожесточает. Они становятся работниками. Они говорят Богу, что они больше не могут жить такой жизнью. Им не нужен этот путь веры. Но дети Божии, Сара, свободная, матерь всем нам, она никогда не ожесточится. Она может ослабеть, она может изнемочь, но она не может ожесточиться. Она не будет роптать. Она будет просто плакать и изливать пред Богом душу свою. Она будет видеть, что это уже конец. Я думаю, каждый из вас испытал в своей жизни, быть может, не раз, когда вы подписывали себе смертный приговор в Боге. Я имею в виду, что: «Господи, я уже не могу служить, и я прощаюсь с моим спасением». У меня это было. Но именно в тот момент Бог поднимал меня. Я думаю, и вас Он поднимал, и многих уже поднял. Поднимет также тех, которые находятся в таком состоянии. Когда мы больше не можем ничего сделать для своего спасения, тогда сила Божия вступает в силу. До тех пор, пока мы можем, вся суть заключалась в том, что я не мог понять умом своим, и я пытался, я стремился. Я старался угодить Богу. Но Богу не угодишь делами. Если не поверишь, не угодишь делами. Ему надо сперва поверить и назвать то, что Он называет. И тогда я сказал: «Господи, я благодарю Тебя за мою праведность в Иисусе. Я благодарю за мое совершенство в Иисусе. Я благодарю за мою святость в Иисусе». Конечно, мне скажут: «Ты безумец». Тогда я кричу: «Аллилуйя! В Иисусе я безумец, можете называть. Бог юродством проповеди спасает. Это есть путь веры. Вы просто неверующие, жалкие люди, которые можете поносить путь веры. Именно на этом вера зиждется. Она сперва называет, а дело идет следом. И дела их идут вслед за ними. Они не идут впереди. Впереди идет вера Божия. А вера Божия состоит из слов Божиих. Не из моих слов и не из моих симптомов. Не из моей болезни и не из моих разрушенных планов. Она состоит из Божьих слов, а у Бога слова совершенные. Он видит вещи совершенными. И когда я их называю, придет победа, полная победа в вашем здоровье, в ваших разрушенных планах и в вашей жизни. Вы получите полное исцеление. Только не отдавайтесь Герарскому царю, не отдавайтесь этому телу, не присваивайте себе славу всемогущего Бога. Скажите ему: Господи, я знаю, что это великая милость Твоя. Отдайте ему на служение все, чтобы все тело принадлежало ему. Авимелех сделал так. И тогда помолился он, и Бог отверз всякое чрево в доме Авимелеха, и они снова стали рождать, потому что тело нужно нам для служения Богу. Оно нужно для того, чтобы идти и говорить: подними глаза твои, пришествие Господне приближается. Чего ты унываешь? Чего ты смотришь впереди, как ты будешь жить? Пришествие Господне приближается. Оно вот, грядет уже. Подними, когда ты начнешь смотреть на восхищение и на пришествие, ты увидишь, как все вокруг тебя изменится. Все изменится. Разрушенные планы начнут созидаться. И тогда произойдет сверхожидаемое. Ты ожидал одно, придет совершенно другое. То, чего ты никогда не ожидал. Бог тогда будет подавать сюрпризы тебе, новые и новые. Только ты получишь в распоряжение свое рабыни рабов, верблюдов и ослов, серебро, а также покрывало для Сары. Он говорит: ты пред всеми оправдана. Это покрывало — символ ее чистоты. Ты пред всеми оправдана. Я даю тебе покрывало, что ты не принадлежишь мне. Ты пред всеми оправдана. Ты можешь закрыть лицо твое. Ты принадлежишь мужу твоему. В Песни песнях сказано: Суламита, оглянись, мы посмотрим на тебя. Но Бог не разрешил смотреть на нее. Он сказал: всякий, кто посмотрит на ковчег, смертью умрет, кто бы он ни был. И когда сыны Израилевы смотрели на ковчег, они умирали. Когда языческие народы смотрели на ковчег, они умирали. Придет день, когда Бог покажет церковь свою во всей славе своей. Но вот в этом ковчеге, и до тех пор, пока мы здесь на земле, Он запретил смотреть на нее. Он запретил смотреть в ее суть. Они могут видеть наш свет, они могут видеть нашу соль, но они не могут видеть величие, красоты и могущество всего. Они увидят церковь только тогда, когда откроется небо, и когда он будет идти со святыми на землю, на второе пришествие, на тысячелетнее царство. Но перед этим произойдет восхищение. Перед этим он заберет, он придет за святыми, это будет тайное восхищение. Среди ночи, как утренняя звезда, побеждающему дам звезду утреннюю. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому пророческому слову, которое сияет, как светильник в темном месте, доколе не начнет расцветать в сердцах ваших день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вижу звезду, восстает от Иакова и разит всех князей Маава. Я звезда светлая и утренняя. Это прообраз восхищения. Звезда. Когда он придет за святыми, он придет уже с ними. Вот в это время написано: небо раскрылось, и явился ковчег завета, и произошли голоса, громы, молнии, землетрясения, и град величиною талант пали на землю. Это произойдет в тот момент, когда Бог покажет свою церковь. А теперь смотрите на нее, кто она. Вы думали, что она презираема, гонима, вы думали, что она такая, вы думали, что она наказуема Богом. Почему она испытывает такие скорби? Почему? Потому что золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Вот почему. Вот почему наша вера проходит столь, быть может, долгий отрезок испытания, борьбы, и не сразу все получается. Но Бог почтит нашу веру, когда мы будем говорить Его слова. Никогда не говорите дьяволу «да», никогда не говорите плоти «да», и никогда никому не говорите «да». Никогда никому не советуйте никаких припарок и ничего. Будьте мужами веры и женами веры. Прекратите советовать разные припарки, разные травы и разные лекарства. Вы дети Божии, вы дети веры, советуйте. Я не говорю, не обращайтесь к этому, вы можете обращаться. Это не грех. Но когда к вам обращаются: что мне делать, я заболела, скажите: так говорит Господь. Он понес наши немощи и наши болезни, и ранами его мы исцелились. Говорите так другим, говорите себе, вы увидите, что Дух Святой начнет делать. Что бы ни случилось, сатана будет смущать нас, он будет давать нам информацию, он будет посылать разных гипопадов, и как там их называют, я не знаю, этих врачей. В основном вся эта свита из одержимых людей, поднявшихся из ада. Травы нет, травы созданы Богом, но эти люди используют травы, практически они травами заманивают вас в свое логово. Мне редко встречался врач-травник, который не был бы связан одновременно с силами тьмы. У всех было какое-то нарушение умственное. Поэтому всегда советуйте друг другу, поднимайте эту книгу, возвещайте ее. Бог почтит свое слово. Он ходит за своим словом, когда вы говорите свое слово. Он не ходит за нашими толкованиями и за нашими трактовками. Он ходит за своим словом, и он исполняет свое слово и бодрствует над словом своим, чтобы исполнить все, что здесь написано. Вот что он хочет. И поэтому именно эта глава как раз об этом и говорит. О представлении нашего тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу. У нас еще есть время, поэтому я буду читать дальше. Глава 21. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала, и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется. И сказала: кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына. Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди». Пока я дальше не буду читать, остановимся здесь и посмотрим, что Дух Святой хочет нам показать, когда обетования Божьи начинают исполняться воочию, когда, наконец, она не просто зачала и выносила, но и имела силу родить, и родила сына, и нарекла ему имя Исаак, и стала кормить его грудью. Кто бы мог сказать, что я неплодная, буду кормить детей грудью, что я буду рождать. Видите ли, путь веры как раз и заключается в этом. Как только вы придете в совершенство, и все то, что Бог обещал дать в Духе Святом, практически это обетование Божие. И Бог дает, и вы получаете великую радость. Но вместе с этой великой радостью мы уже не раз рассматривали, и я еще раз хочу сделать на этом ударение, что такое Исаак. Это дар, это обетование Божие. Исаак не является, как мы увидим далее, законченным Божьим обетованием или же его абсолютом. Хотя Бог и дал Аврааму Исаака, и это был дар, и Авраам очень любил его, Сара его любила, но тем не менее он 8-й день обрезает его. Что такое дары Святого Духа? Нужно ли им проходить обрезание, смерть? Нужно ли их ставить в положение святости? Апостол Павел говорит Коринфской церкви, мы читаем это 1 главой и начало 2 главы, о церкви, которая обладала всеми духовными дарами. Он говорит: вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Они были крещены Духом Святым со знамением иных языков, и они пользовались и практиковали все дары Духа Святого. Но вы знаете, что можно практиковать дары Духа Святого и в то же время быть далеким от святости? Вы думаете, что это невозможно? Вы думаете, что дары Духа Святого даются за добрые дела и за святость? Нет, это дар. Он дается независимо от вашей святости. Он дается как дар, как милость Божия. Дается зачастую несовершенным людям, которые приходят в совершенство. Дары даны для назидания церкви, для того, чтобы ее назидать. Обрезание является поставить дары в положение святости, чтобы дар и плод были вместе. Плод Духа Святого и дар Духа, чтобы стали в одно, чтобы соединить их в одно. Но для того, чтобы их соединить в одно, нужно обрезать, обрезание. Это прообраз святости, прообраз соли, осоляемой, чтобы дары всегда направлялись для церкви, и чтобы дары всегда служили поводом любви, исходили от любви. Все дары, практически сколько их есть, даров Духа Святого, все они являются источником любви Божией к человеку. И как только человек думает присвоить их или что-то сделать в корыстных целях, вы знаете, он может на это пойти. Зачастую такие вещи случались с людьми, когда они начинали дар Божий использовать в корыстных целях, и он действовал, потому что это духовный дар. А потом он уходил. Как только человек уходил от святости, дар Божий покидал его. Дух Святой отходил от него за то, что он дар Божий присвоил себе. Когда Елима Волх, увидев, что, или Симон, когда он увидел, что через возложение апостольских рук люди получают Дух Святой, он принес деньги апостолам и сказал: «Вот деньги, дайте мне такую власть, чтобы на кого я возложу руки, имел Духа Святого». Они сказали ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою за то, что ты помыслил дар Божий приобрести за деньги». Тогда он сказал: «Помолитесь, государи мои, чтобы ничего не случилось из сказанного вами со мною». Мы должны понять основательно, что дары Духа Святого могут практиковаться только по его воле и в его время. Каким бы человек ни был одарованным, он не может использовать дар Духа Святого тогда, когда он хочет. Но плодом вашим вы можете пользоваться всегда, когда вы хотите. Плодом Бог разрешает пользоваться. Почему он не разрешает пользоваться мне даром самому, когда я хочу, а плодом разрешает? Потому что когда вы возрастаете, то вы будете делать то же, что хочет он. Вы настолько возрастете и настолько прозреете, что вы будете делать все то, что хотел бы сделать он. Поэтому вам уже не нужно, личности или же особого ограничения. Вот это делай, а вот этого не делай. Потому что плод Духа – любовь. А все дары Духа, они от любви исходят. Но так как вы еще не имеете совершенной любви, хотя она излилась в сердца ваши, но вы ее не взрастили в себе, но пользуетесь дарами Духа Святого, то они даны практически для любви, для того, чтобы поощрять любовь, для того, чтобы созидать строение Божие. И дары различные. Есть дар увещевания, дар воспоможения. Дар воспоможения – это дар, который всюду помогает. Всем помогает, во всем помогает. Это дар бесценный, так часто неценимый людьми. Никто не хочет помогать, все хотят что-то делать, и чтобы им помогали. Но Слово Божие говорит: тот, кому дан дар воспоможения, то есть помогать другим, и Бог потом даст награду за верность исполненного долга, как мы помогали. Видите, Аарон и Ор держали руки Моисея. Пришло время, когда Моисей не мог держать своих рук, они у него опускались. Вы знаете, что служители все нуждаются в молитвах народа Божьего, что они ничего не могут сделать без молитвы. Они могут поднять свои руки, но они ограничены в своей силе и в своих возможностях. Придет момент, их руки опустятся, и стан Божий начнет пожирать враг. Все ослабевшие начнут отходить, сатана будет их бить, потому что не хватает молитвы. А служитель не сможет, он такой же человек, как и вы. Руки его опустятся, ослабеют. Он будет их держать, но потом они опустятся. Что Бог нуждается в Ааронах и Ворах, чтобы они подняли руки и держали поднятые руки, чтобы они молились. Нужна сильная молитвенная практика, чтобы сохранить стан Божий, чтобы сатана не отрезал части. Все ослабевшие будут отрезаны и будут побиты Амаликом. Я не говорю сидящие на задних скамейках. Я говорю, которые идут, иногда они сидят на передних скамейках и потом попадают назад или вообще уходят. И это только потому, что не хватает молитвенной силы, молитвенной практики. Нельзя осуждать этих людей. Они слабы, они немощны. Иногда человек думает о себе, что он силен, но практически сила Божия приходит к нам через познание истины и через молитву. Молитва многие вещи делает, но она никогда не освобождает нас. Молитва многое делает, но не она освобождает. Истина освобождает. Вот то, что мы слышим, то нас и освобождает. Поэтому Авраам дал сыну своему имя Исаак и обрезал его в восьмой день. Это положение святости, положение плода. Все, что из этого отрывка мы можем уяснить себе, это плод Духа. что он бесценен. Я имею в виду обрезание. Мы имеем дары Духа Святого, и мы долго их хотели иметь. Я знаю, целые собрания постились, молились, чтобы Бог дал дары для церкви, потому что церковь практически многие годы прошла как будто бы без даров. Она их имела только в Библии. Все дары, которыми она обладала, это пророчество и видение. И всегда указывали, что пророчество – это наивысший дар, что ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. И они начинали пророчествовать, называя это пророчеством. То есть, что такое вера? Это духовный рост, это знание. Сколько у них было Слово Божье, столько Бог мог через них произносить. Но вы знаете, то есть пророчество настолько уничижено было, уничижалось оно не людьми, теми, которые не хотели слушать, а людьми, которые пророчествовали. Я много размышлял над словом места Священного Писания «пророчество не уничижайте». Как может быть уничижено пророчество? Вы думаете, что оно может быть уничижено человеком, который слушает другого и уничижил его? В первую очередь, оно уничижается самим пророчествующим. В каком смысле? Когда он не возрастает в слове, когда он никому не подчиняется. Если он сам себе господин и пресвитер, и все, а мне Бог сказал. Я часто встречал этих пророчествующих. А кто ты такой? Он говорит служить. Кто ты такой? Мне Бог сказал. Или же мне Бог открыл. Да я лично разговариваю с Богом. Кто ты такой? Этим самым они уничижают пророчество. Пророчество никогда не идет вразрез Священного Писания и вразрез иерархии. Оно никогда не пойдет против. Эти люди, не зная Писаний, продолжают пророчествовать. Написано, я пророчествую, и вы рассуждаете. О нет, здесь не о тебе написано. Здесь написано о служителях-пророках, которые имеют сан. Двое или трое. Речь идет о структуре церкви, чтобы проповедников было двое или трое во время служения, не больше. Остальные пусть рассуждают, проповедники. Если кому-то будет слово, пусть подождут. Потому что в церкви есть служитель, с которым Бог имеет дело, и он потом вызовет вас, и вы скажете свое пророчество и свое свидетельство. Слово Божие на этом и зиждется. Здесь Павел залагал порядок церкви, а не порядок пророчествующих, а порядок пророков, проповедников, служителей, как они должны, если Бог воздвиг их несколько. Моисей сказал, я хотел бы, чтобы все дети Божьи были пророками, чтобы Бог послал на них Духа Святого, тогда легче будет работать. Когда будет больше пророков, легче будет работать, они будут помогать, и все будет в одно, нигде не будет разнобоя, пророки никогда не бьют в разнобой, никогда. Пророчествующие могут говорить в разнобой, пророки никогда, я имею в виду сан. Между саном, положением духовным пророка и даром, просто как дар, существует большая разница. Когда Бог сказал, Он поставил в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков, это тоже дар. Он нам дал дары для церкви, и когда церковь понимает эти дары, ценит их, благодарит Бога, поддерживает эти дары люди – тогда церковь будет возрастать в духе, она будет брать обетование Божие, она войдет в обетованную землю и будет ходить, изгоняя гигантов по ней. И Авимелех отдаст ей рабов, рабынь, верблюдов, ослов, серебро. Скажет, вот руки мои, от Бога я не могу этими руками делать что-то другое. Эта часть принадлежит Богу, святыня Господу. Здесь дощечка была золотая у священников, диадема. Святыня Господу принадлежит только Богу. Я не могу мыслить о земном, мыслить о суете. Я только могу мыслить о небесном. Если я буду все время мыслить о Слове Божьем и все время смотреть на Голгофу, что 2000 лет назад оно подарено, а теперь я его имею, то все, что я буду говорить моими устами, будет мне. Иисус сказал, если горе сей скажете, поднимись и вернись в море, будет вам. Когда вы станете в положение святости, это и есть святость, когда вы исповедуете Слово Божие. Вы отрезаны от этого мира, и Авимелех не может вас взять. Тем более, что Авимелех тоже хочет служить Богу и понимает, он не может ему угодить. Видите ли, он имеет с Богом связь. Он говорит, Господи, я это сделал в чистоте рук моих. Я знаю, что многие дети Божии в чистоте рук своих хотели служить Богу. Но Бог не принимает служение от тела. Он говорит, отдай это ей, отдай ему. И Авимелех отдает ему рабов и рабынь. Видите, он не может полностью себя посвятить. Он отдает частично рабов и рабынь, но не может всего отдать. Сказать, вот и я раб твой, и все мы рабы. Он не может. Он дает частично, потому что тело или душа человека, она не понимает до конца путей Божьих. Разум не может понять, но духом мы это понимаем. Значит, этот отрезок нам говорит о положении святости, о положении вместе дара и плода.
То есть, когда святость и дары Божии идут рядом вместе. Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды. Что значит быть отнятым от груди? Вы знаете, что отнять от даров нас, это мы настолько их ценим, настолько к ним стремимся, но существует нечто выше даров. Разумеется, дары для роста, для назидания, но приходит время, когда написано, станет совершенное то, что отчасти то устранится, когда настанет совершенное. И вот это совершенное как раз есть путь веры, о котором мы говорим. Говорить то, что говорит Слово Божие. Говорить, и чтобы с наших уст не слетало что-то обратное. Никогда. Вот это есть быть отнятым от груди. Потому что пока вы у груди, вы пользуетесь полностью. Там исцеление, там есть все. Это даровое, дар. Но теперь этот дар превращается совершенно в другой дар. Ты будешь кушать, только не молоко. Ты будешь есть пищу, только другую пищу. Эта пища уже будет твердая. Хочу сразу сказать, что и молочная пища, и твердая пища является духовной пищей. И манна тоже является духовной пищей. Вся она называется духовной пищей, но делится на разряды. То есть, когда вы родились, вы уже дитё Божие, и вы все время будете дитё Божие. Младенец вы дитё Божие, отрок вы дитё Божие, юноша вы дитё Божие, муж или жена вы дитё Божие. То есть, вы родились от Духа, и вы возрастаете в Духе. Душевный человек – это только тогда, когда моим мужем все еще является душа, плоть, тело. Пока еще я не умер для него верою. Когда я верую для него умру, возрасту, тогда я стану женою другого, женою Христа. Поэтому он нареченный мой муж, он нареченный мой жених, но станет моим женихом только тогда, когда я умру для ветхого человека, когда я душу свою отдам. Дух Святой будет учить, как отдавать свою душу на распятие. Отдать ее на распятие – это значит верою постоянно созерцать, что я умер, что я все имею, и тогда это начинает происходить. «И увидела Сара, что сын Агарь египтянки, которого она родила, Аврааму насмехается, и сказала Аврааму, «Выгони эту рабыню из сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму, «Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Авраам встал рано утром, взял хлеб и мех воды и дал Агаре, положил ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом и пошла, села вдали на расстоянии один выстрел из лука, ибо она сказала, «Не хочу видеть смерти отрока». И она села против и подняла вопль и плакала, и услышал Бог голос отрока. И ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей, «Что с тобою, Агарь? Не бойся!» Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. «Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. Слово Божие настолько многообразно показывает нам, как написано, послание к евреям, оно начинается такими словами: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего». Вы знаете, если Бог тогда говорил многообразно, через пророков, пока еще не было Сына, то через Сына Он стал употреблять еще больше образов. У Бога образная речь. Многим не нравится образная речь, душевный человек не переносит образной речи. Ему давай определенно логику. Образная речь часто бывает нелогичной. Как можно, если это душа, это тоже душа, а это что такое? И иногда плоть тоже пытается образы свои строить. Я часто встречал людей, которые фантазировали. Они видят, что Бог образы дает детям своим, они начинают фантазировать. Не фантазируйте, просто молитесь и ждите, чтобы Бог дал эти образы. Я встречал на одну притчу 7 образов. на один стих семь образов. И Бог строил и показывал все эти образы мне. И мне приходилось на один стих проповедовать 3-4 проповеди, и все эти были разные проповеди. Нужно, чтобы Бог дал вам помазание, и в этом помазании открыл вам образы. Если вот здесь было в Емилех прообразом плоти, то здесь уже прообразом душевного человека выступает Агарь и Измаил. То есть она настолько, эта плоть, везде хочет проникнуть, поэтому Бог везде ее ловит и показывает в разных образах, как это может происходить, где и как мы должны себя отдавать на служение, каким образом мы должны себя посвящать, чтобы в то же время не присвоить себе божественного, не присвоить славы Божией себе, то есть к телу. Если здесь Бог переживал как-то за Авимелеха, не хотел, чтобы он погиб, он пришел и предостерег его, то здесь мы видим, Бог тоже заботится об Измаиле. Аврааму стало нехорошо, неприятно, это был его сын, хотя и от рабыни. Но Сара сказала, изгони, потому что он стал насмехаться. Я здесь вижу в Измаиле не просто плоть. Как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, пишет Павел, так и теперь. Практически я не говорю сейчас нового образа, я говорю образ, который сказал Павел. Павел увидел этот образ впервые. Мы теперь можем только посмотреть, что видел Павел в нем. Каким образом он видел? Ведь Исаак был очень еще маленьким. Он был еще младенцем. Его только что отняли от груди, а Измаил стал насмехаться над ним. Он был на 13 лет всего старше. Но Сара увидела это, и ей больно стало. Она сказала, изгони рабыню из сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком. И Аврааму больно это стало. Как могла Сара так сказать? Ведь он мой сын. Почему она исходит только от себя? Почему она не подумает о моем сердце, что у меня тоже есть сердце отца? Но Бог сказал, не огорчайся ради отрока и ради рабыни. Во всем, что скажет тебе Сара, послушайся слов ее. И от нее, от сына твоего, я произведу великий народ и благословлю его, но в Исааке наречется тебе семя. Не от души придет Спаситель. В Исааке он придет от Исаака. Семя это придет от Исаака, не от него. Но за то, что он твое семя, я и его благословлю. Это великая милость. Бог обещает благословить и душу, которая насмехается над духом. Он не замечает этого. Он говорит, просто раздели их. Раздели. Каким образом Бог будет отделять душу и дух? Через крещение Духом Святым со знамением иных языков. Потому что наши уста являются рулевым управлением нашего естества, душевного и духовного, когда мы соединены с Авраамом. Но теперь Бог хочет оторвать это от Авраама и сказать, убери, Исаак пусть остается при тебе, а его удали. Но за то, что он твое семя, я его тоже благословлю. Бог не лишает нашу душу благословений. Он говорит, Он благословит нас. Он обещает благословить. Я благословлю. Почему? Потому что душа тоже моя. Я уже говорил об этом. Библия так говорит. Ваш дух, душа и тело. Не только дух. Душа и тело тоже мои. И я благословлю вашу душу. Но только отделите ее, и тогда я ее благословлю. Я не могу благословить души до тех пор, пока она соединена, пока она является мужем. Я не могу благословить ее. Мы просим, Господи, благослови меня, Господи, благослови. Мы берем обетование Божие и говорим, Господи, здесь написано, 2000 лет тому назад ты подарил это, и я присваиваю себе, я беру верою. Аминь, так написано. Но вы не сможете присвоить ничего, пока не отделите его. Вот когда вы отделите его, тогда душа пожнет все благословения Божии. Прежде надо умереть, чтобы войти в обетованную страну Духа Святого. Вы можете получить как дар, но вы не можете получить как плод. Поэтому здесь будет путь веры. Вы будете идти до тех пор, пока Бог отделит вашу душу. И как только она будет отделенной, она сможет пользоваться здоровьем, она сможет пользоваться обеспечением, и все планы разрушенные будут вновь созиждены для нее. Это не значит, что вы получили за святость. Бог просто отделит. Крещением Духом Святым Он это уже сделал. Это Его сторона. Не думайте, что крещение Духом Святым разделило, и этого достаточно. Дух и душа уже отделенные. Это Божья сторона. В любом крещении есть две стороны, Божья и человеческая. Как в крещении водою есть две стороны, Божья и человеческая. Бог со своей стороны отделил нас водами Духа Святого, погрузил нас в момент нашего покаяния. А мы потом со своей стороны говорим, Господи, аминь, я согласен с тем, что Ты произвел во мне, и заключаю с Ним завет в воде. Это уже вторая сторона. Бог раньше делает, а мы уже потом прилагаем свою подпись. Бог везде первый. Он свою подпись, а потом мы свою подпись. Любой договор, любой завет, любое обетование должны быть скреплены двумя подписями – Божьей и моей. Поэтому крещение обладает двумя сторонами. Бог первый дает его, подписывается, я со своей стороны сделал все. Он дал нам Духа Святого, крестил нас Духом Святым со знамением иных языков и отделил нас. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, почили по одному на каждом из них. До этого не было. Никто еще не был разделен. Но теперь Дух Святой сделал это, и это был дар Святого Духа. Покайтесь, крестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа. Я еще раз хочу заострить ваше внимание. Когда вы получаете крещение Духом Святым, вы не получаете Духа Святого. Вы получаете дар Святого Духа. Личность вы должны иметь раньше. Вы никак не можете получить дар Святого Духа, если вы не примете Святого Духа. Примите Святого Духа, и тогда получите дар Святого Духа. Дар Святого Духа принадлежит для церкви, для рожденных, для детей Божьих. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Приходящего ко мне не изгоню вон. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вы видите все эти места Священного Писания до крещения Духом Святым. А потом всем, дальним и близким, кого не призовет Господь Бог. Вот кого Он призовет, этот дар всем. Петр говорит в день Пятидесятницы, вы видите то и слышите то, что говорил Иаиль. В последние дни излиет Духа Моего на всякую плоть и будут пророчествовать. Сыны ваши, дочери ваши, на дальних и близких, всех, кого не призовет Господь Бог. Значит, тех, кого Он призовет. Призванные – это рожденные. Всякий, кто призовет Мое имя, спасется. И всякий, кто придет ко Мне, я его не изгоню вон. Сатана говорит, а быть может, ты не призванный. А Бог говорит, если ты пришел ко Мне, ты призванный. Если у тебя появилось желание прийти ко Мне, ты призванный. Если ты хочешь освободиться от мира и от греха, от тяжести, ты призванный. Для тебя дар Святого Духа, который отделит, потому что Бог хочет благословить нашу душу. Он не только хочет благословить Исаака. Исаак благословен обетованной землей. Земля Исааку, а дары Измаилу. Он дал подарки детям, которые были от рабынь. Ей положил мех с водою. Вы знаете, что такое вода? Символ жизни. Это также Дух Святой. И она пошла с нею, но у нее не стало воды. И она стала вопиять. И Бог услышал голос отрока и показал ей колодец с водою. И она набрала там мех воды и напоила сына. И Бог сказал, я сделаю его великим. Бог сделает великую, Он возвеличит нашу душу. Придет время, когда наша душа будет величественной и славной, соединенная, прошедшая через смерть. Он возвеличит ее пред всем миром. Если сейчас она в уничижении, люди сейчас не могут видеть наш дух, они видят только нашу душу. Но мы уже на грани того, когда Бог хочет почтить теперь и нашу душу. И Он ее почтит тем, что когда она будет отделена и с нашей стороны мы дадим согласие. Бог отделил, теперь используйте крещение Духом Святым со знамением иных языков. Не говорите то, что видят ваши глаза и чувствует ваше тело. Говорите то, что говорит о вас Слово Божие. Этим самым сила Святого Духа начнет разделять вас. И как только вы отделитесь, Бог начнет благословлять вас. Обетования Божьи станут вашими обетованиями. Я на этом хочу закончить. То есть не буду продолжать дальше, потому что время уже почти истекает. И вот много записок. Хотел бы ответить еще на вопросы. Поэтому я остановлюсь на этих стихах. Сейчас прочитаю их еще раз. «И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука». Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской на этом месте. То есть 21 стих, будем потом с 22 стиха, 21 главы продолжать дальше. Видите ли, она ему взяла жену из земли египетской. Еще одно явное значение, что Египет – это дух, прообраз этого мира, и душа, то есть нераспятая даже душа, она никак не может соседствовать с чем-то величественным, с Месопотамией или с родом Авраама. Она берет ему жену из Египта. В то время как Исааку будет дана жена из Месопотамии. Мы будем потом смотреть, каким образом это будет происходить, и будем видеть там себя и наши дни. А теперь я буду зачитывать записки. У меня оставались две записочки еще с того собрания. Я сейчас в первую очередь зачитаю их. Сын Агари, как это будет в духе? Как мир должен отпустить церковь? Как освободиться от духа этого мира? Долина тени смертной, что это? Как Христос опускался в глубины ада? То есть вот столько вопросов сразу на одной маленькой записочке. Во-первых, прообраз сына Гари Измаил, наверное, мы уже ответили на него, как это в духе будет, что это тело, это душа, то есть не говорится о том, чтобы убить нас, иначе нас нужно было бы убить, дабы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть рабами греху. Упразднить – это значит поменять местами, с должности снять. То есть, если оно было нашим мужем, теперь оно уже не наш муж, потому что мы умерли во Христе для нашего тела, чтобы исполнять его похоти и желания плоти. И поэтому таким образом мы отделены. Дух Святой в крещениях помогает, крещения нас отделяют, как мы смотрели. Поэтому как мир должен отпустить церковь? Мы уже говорили, как мир отпустит церковь, когда он начнет свою руку над ними, и сейчас Бог уже колеблет этот мир. И мир уже не может сейчас держать церкви, он уже полностью, оно не происходит таким видимым, но практически весь мир держится только потому, что церковь здесь. И сейчас суды Божьи потрясают этот мир, чтобы он отпустил. И они потрясали его на протяжении 2000 лет. Но к восхищению церкви будет происходить нечто невероятное. Мир просто отпустит, он оставит церковь в покое. В каком смысле в покое? Те жестокие гонения, которые были гонениями первой церкви и средневековья, их не будет. Мир вынужден будет ослабить свою железную хватку, потому что церковь набрала свою силу, и Моисей был велик у египтян. Поэтому мир вынужден будет освободить их. И сейчас мы видим, мир согласен с тем, чтобы церковь делала то, что она хочет. Будь свободна от государства, делай, что ты хочешь, только пусть Бог не трогает больше нас, а то все кругом трясется. Быть может, они в прямом смысле и не видят этого, но сегодня именно так и происходит. Сегодня мы можем служить Богу, и по всему лицу земли Бог сегодня дает свободу для народа Божьего в этом вопросе. Если она испытывает давление мира, то совсем другое. Мир вошел в церковь, но и здесь Бог действует. Он выведет ее из этого мира, хотя мир вошел сюда. Египет сейчас прямо здесь, но он будет отсюда прямо выводить. И он сказал, как будет выводить, мы уже говорили, он будет связывать в связке. Он будет связывать в деноминации, в секты, в союзы их. Вот мы особые люди. Особые люди – это те, которые прекратили конфронтацию и могут открыть объятия для любого, для всех. Вот это особые люди. А если вы особые сектанты, то вы только особые сектанты, не больше, особый союз. Как освободиться от духа этого мира? Просто прилепиться к Богу. Прилепишься к Богу, к Его духу, и этим самым будешь свободен от духа этого мира. Долина тени смертной, что это? Как Христос спускался в глубины ада. Проходя долиною тени смертной, они открывают в ней источники вод, и дождь покрывает их благословением. Открыл ли какие-то источники вод Христос в аду? Вот здесь такой вопрос практически. Были ли источники у Христа в аду? И покрыли ли они его благословением, когда он опустился в ад преисподний? Там написано: «Все воды и волны твои проходили надо мною». То есть все проходило над ним. И вот из этой бездны вод Бог воззвал его и покрыл его благословением. Да, это так. Мы не будем опускаться в ад, потому что уже Христос туда опустился. А коль Христос опустился туда, то и мы в нем опустились в этот же ад. Практически в Иисусе Христе мы от Вифлеемских яслей до престола пройдем. И если Христос был опущен в ад, то нам не миновать ада, не миновать долины тени смертной. И когда мы умираем, вот это разделение есть ад. Когда все становится темно, Бог замолчал, небо молчит, не отвечает, и тогда вы идете только верою. Я верю, что Господь воскресит в третий день. Я верю, что Бог исполнит свое обетование. Все померкло, все дрожит, тело дрожит от боли, содрогается. Но вы говорите: я верю, я верю, я верю, и Бог это сделает. Он покроет вас благословением, потому что вы откроете там источники вод. То есть записка, то есть вопрос правильные. То ли так ли это так. Если кто думает, что он не опустится в ад, значит, он вне Иисуса. Мы родились в нем, мы жили в нем, мы взошли на крест в нем, опустились в преисподний ад, воскресли с Ним, Он воздвиг нас воскресением Своим, вознеслись в Ним, и Слово Божие говорит, Он посадил нас на небесах, мы посажены с Ним на небесах. Кто где находится, я сейчас не знаю, но посмотрите, кто где. Кто-то, быть может, уже на небесах и правит, цари и священники. Кто-то только платит цену для того, чтобы стать таковым. Кто-то только родился в этих вифлеемских яслях. Вифлеем – это много хлеба, дом хлеба. И он радуется, веселится, но ему еще нужно будет быть рабом в Египте. Ему нужно будет пройти, как и Христос из Египта возвал я сына моего. Так, вот еще одна записка из прошедшего собрания. «Объясните, пожалуйста, отвечал ли Лот за свою жену пред Богом, что она оглянулась, и будет ли муж отвечать за свою жену, если она согрешила?» Согласно Писанию, муж не будет отвечать за жену, жена за мужа, потому что написано, двое будут на одной постели, один берется, а другой оставляется. Поэтому, несмотря на то, что они одно во времени, Бог так хотел, чтобы они были одно. Но если какая-то из сторон, муж или жена, не хотят идти возвышенным путем и хотят оставаться в яме и видеть только клочок неба со слепыми вождями или оставаться в грехе, грешить или еще оставаться в суете какой-то, не так важно, то Слово Божие говорит и мужу, и жене, я меч, который разделяю. Я не буду вас соединять. То есть я не могу взять его, потому что он не может пойти. Он не может с этим грузом суеты идти за мною. Он не может протащить сюда всю деноминацию. Есть люди, которые настолько прилеплены к своему союзу, что они никак не могут расстаться с ним, когда Бог повелевает ему говорить «иди дальше». Он не может пойти дальше. Он тащит весь союз за собою. Вот. Или весь союз, или я, заявляет он жене, или жена мужу заявляет, или весь союз, или. Вот здесь как раз Слово Божие говорит, не мир пришел я принести, но меч. Поэтому никто не будет отвечать друг за друга. Если вы слушаетесь Господа, идете за Ним, вы не будете отвечать за мужа, жену и детей, которые не захотели пойти за вами. Хотя вы можете пленить их послушанием Христу. То есть пленить их противление в послушании Христу, если вы исполните свое назначение, как жена, как муж, как дети, как христиане. Вот такая записочка. Вы говорили о даре вспоможения. В нашей церкви есть много детей Божьих, которые нуждаются в вспоможении, поддержке и так далее. И наряду с этим есть имеющие этот дар, но бездействуют. Как это можно исправить и помочь людям без самодеятельности? То есть такой вопрос. В нашей церкви есть люди, обладающие даром вспоможения. И как они могут служить этим даром, чтобы не было самодеятельности в этом вопросе? Вы знаете, дар вспоможения, он настолько чуткий, что он не нуждается. Если вы видите брата, согрешающего грехом, не к смерти, Слово Божие говорит, помогайте ему, молитесь. Вы духовны, исправляйте таковых в духе кротости. Если в этой вопрос записке есть намек на то, могут ли они помогать, то есть без служителя, без на то его разрешения, конечно, могут. Они могут помогать друг другу все. Если понадобится что-то более, допустим, большего порядка, то обязательно Бог сконтактирует с служителем и скажет, употреби этого человека, возьми его. Возьми, употреби его в том-то и в том-то. Откровенно говоря, я нахожусь каждый день в такой молитве и говорю, Господи, дай мне, дай мне, дай мне. Быть может, кто-то скажет, я возьми меня, я ж вот здесь, зачем ты молишься, когда мы здесь. Я знаю, что вы здесь, и некоторых вижу, но я еще и жду, когда Бог скажет мне, возьми их и употреби в том-то и в том-то. Пока что вы можете употреблять себя, молиться, помогать друг другу, но если я получу, и как только я получу, я моментально это сделаю, я не буду медлить, как только получу такую санкцию свыше. В какое время или в какой стадии духовности человека Бог ставит завет с человеком? Объясните, пожалуйста. Смотря какой завет. Существует три завета. Существует три завета. Это завет крови, завет соли, то есть от обрезания, и завет покоя. Это суббота, когда Бог заключил с народом израильским этот завет. Также и с нами Он заключает все эти три завета. В какой стадии Он заключает завет, мы уже видели. В стадии вашего духовного роста, по мере вашей веры. А структура, то есть, или обстоятельства для веры – это кризис. отчаяние, когда Бог должен на время замолчать для вас, когда вы должны взять Слово Божие в свои уста и, веря в Него сердцем и исповедуя устами своими, стоять до смерти и смерти крестной, чтобы Бог превознес ваше имя и посадил вас вместе с Иисусом и дал делить части вместе с Сыном Его, потому что Он будет делить части с сильными, когда Он поставит с вами завет святости. Вы знаете, что Дух Святой ведет к святости, что ни один человек не может исполнить этот завет святости и быть обрезан без крещения Духом Святым со знамением иных языков. Никто. Вся ваша святость без крещения Духом Святым будет выражаться не что иное, как самодеятельность. Но и те люди, которые получили крещение Духом Святым, но со своей стороны ничего не сделали, тоже они нарушили этот завет. Бог ставит его в завете обрезания, то есть в завете святости, когда все, что исходит, исходит от Бога. Вся ваша деятельность, она должна исходить и быть инспирированной Духом Святым и исходить от Него. Только тогда есть святость, потому что святость исходит от святого Бога. От святого Бога, а не от тела душевного. Тело должно быть здесь только рабом, и душа должна быть рабыней. Разум должен повиноваться высшим повелениям Духа и откровением Духа, которые идут. Он должен уметь истолковывать их. Поэтому самый высший завет – это завет покоя. Мы будем разбирать его дальше. Бог заключает его и заключит его с Авраамом. Он заключил с ним завет в обрезании, потом заключит завет, когда заберет у него Исаака. Вот это тоже будет завет. Завет покоя. Практически это была суббота. Но мы будем разбирать этот вопрос дальше, то есть более в конкретной форме. Дети Божии, которые находятся в совершенной воле, то они прошли крещение огнем или нет? Объясните, пожалуйста. Разумеется, прошли. Никак невозможно войти в совершенную волю, прежде нежели вы не пройдете крещение огнем. Крещение огнем предшествует совершенной воле. Крещение огнем, крещенные огнем дети Божьи будут проходить до самого восхищения, то есть крещение огнем дети Божьи будут проходить до самого восхищения, разумеется, до самого восхищения это будет. То есть стадии роста, то есть рост человека духовного до самого восхищения будет. И все те, которые подойдут к этому времени, к восхищению, то есть когда Бог время свое определил, все они будут восхищены. Вы теперь скажете, успею ли, я знаю, обычно всех бьет сразу первая мысль, и запомните, это не от Бога. Успеешь ли, подлинно ли сказал Бог? Запомните, если вы верою взяли восхищение, написано так, силен сохранить залог ваш в онный день. Он силен, вам не надо об этом заботиться, вам нужно просто держать то, что вы имеете, вот что вам нужно. Отгоните мысли, Дух Святой не посылает мысли, Он задает мысль такую коварную, легкую такую, а успеешь ли, вот если оно уже, вот сейчас, вот ну завтра, а успеешь ли ты? Успеешь. Если ты верою взял, Бог тебя не обманывает. Он не бросает семя веры, чтобы это семя не развилось. Если Он дал, Он говорит, я силен и сохранить. Я силен его сохранить до явления Христа. Поэтому просто держите, что имеете. Те люди, которые взяли восхищение, они сразу стали в положение святости. Они живут как люди, ожидающие жениха своего. Они сразу отделяются от суеты, от греха, от мира. Они освобождаются. Они верою берут. У них есть дело веры, потому что они встали, они объявляют, и у них есть это дело. Если сатана бьет, у тебя нет дела, объявляй себя совершенным, и будет дело. Стремись к этому, плачь пред Богом, отрекайся от ошибок своих, и снова иди, вставай и иди, но не упускай восхищения и не говори дьяволу, да, конечно, ничего у меня не получится, мне бы хоть у порога, да мне бы хоть быть спасенным быть. Не обязательно восхищение. Не огорчай Господа. Если Он дал, Он хочет, чтобы все восхитились. Но нужна вера, а без веры это угодить Богу невозможно, а вера к вам придет, когда вы начнете исповедовать. Дело в том, что восхищение в спасении, Бог спасенных хочет восхитить и хочет всех восхитить. Люди не восхитятся из-за невежества, недостатка учения и потому, что сами отреклись. Не хватило слов, которые могла бы возбудить веру. Возбуждайте ее сами, говорите, молитесь, свидетельствуйте, смотрите туда, и Бог совершит ваше спасение. Да. Христос сказал о крещении огнем. Он сказал: «Я томлюсь, пока сие совершится». Он был заперт. Да, он был заперт в теле, ограничен в теле, в человеческом теле. И только с Пятидесятницей он расширил свои возможности на всю планету, на весь ад и на все небо. Дух Святой – это та сила, которая обладает силой везде и держит и контролирует все. Но он не мог эту силу проявить в себе до тех пор, пока не прошел крещение огнем, коронации. Вот. А когда он прошел это все, то есть Бог его отделил, Бог должен был отделить его тело и дать ему другое тело. Ведь у него было тело такое же, как и у нас. У нас это свершается до, да, а у него свершилось это тогда. То есть мы, получая крещение огнем, остаемся в этом же теле. Он же получил крещение огнем вместе с новым телом.
Когда дети Божьи имеют...
пришел взыскать и спасти погибшее. Не бойся мест разврата. Я не имею в виду, что иди в публичные дома, но я имею в виду, не бойся мира и находись в нем, и живи в нем, потому что ты столб утверждения истины. Слово Божие говорит, ибо он пророк и помолится о тебе. А теперь я хочу говорить вторую мысль, которая заложена в этой главе. После веры и после тех законов веры, вечных законов, которые начинают омолаживать, вдохнули весну, восходящее солнце, восток, оно еще нечто говорит. Оно говорит об Аврааме, что он снова попадает в такую же кабалу или же снова вынужден пожертвовать своей женою. Тогда фараону, египетскому правителю, сейчас герарскому царю Авимелеху. Но, как ни странно, Бог имеет дело с Авимелехом. Он приходит к ним ночью и говорит: «Ты знаешь, что это замужняя женщина?» Он говорит: «Нет, Господи, я не знал». Он говорит: «Ты умрешь за нее». Он говорит: «Господи, неужели ты погубишь и невинный народ? Ладно, умру я». Он понимал, что если умрет он, умрет весь народ. Он знал законы всемогущего Бога. Он знал, что все зависит от царя. Если Бог убьет царя, он должен будет убить весь народ. Он говорит: «Хорошо, я провинился, я взял незамужнюю женщину, но они этого не делали. И притом и я, Господи, сделал это в чистоте рук моих и в простоте сердца моего. Разве не сказала она мне: он брат мой? И разве он не сказал мне: она сестра моя?» Он говорит: «Я знаю, что ты сделал в простоте сердца твоего и в чистоте рук твоих, потому я и пришел к тебе. И ныне отпусти ее, жену, к мужу, ибо он пророк и помолится о тебе. Ибо написано: ибо заключил Бог всякое чрево в доме Авимелеха, ни жена его, ни рабыни его не рождали». Тогда он призвал Авраама и спросил: «Зачем ты это сделал?» Он сказал, почему он сделал: «Я думал, на месте сем нет страха Божьего». И тогда Авимелех дает ему мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, дает ему землю, возвращает Сару, дает ей покрывало, дает 1000 сиклей серебра, и говорит: «Вся земля моя предо мною, живи на ней». Я хочу вам сказать, кто такой Авимелех, каким прообразом пользуется он здесь. Он имеет прямое отношение к нам. С одной стороны, это наша плоть. С другой стороны, это мир. То есть у Бога никогда нет только одного образа. Здесь есть еще и другие образы, но сегодня Дух Святой хочет раскрыть нам вот эти два образа. Что такое наша плоть? Что такое наше тело? Вы знаете, когда Бог вновь и вновь обращает свою великую милость к церкви или же к отдельному человеку, вы знаете, что у тела всегда есть тенденция или же у души присвоить это себе. У нее всегда есть такая натура. Оно сразу всегда хочет присвоить себе все, присвоить себе славу Божию. Но Бог говорит: «Я не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». То есть живым не дам и истуканам не дам, иному не дам и истуканам не дам. Каким же образом, когда мы начинаем получать благословение Божие, не поднимается ли у нас мысль, что мы особые, что мы отличаемся от других людей, что мы чем-то угодили Богу, вот поэтому-то Он и обратил на нас свое лицо. Этим самым мы забираем Сару и хотим сделать ее женою своею. Мы говорим, что это по нашему достоинству.
Запомните раз и навсегда. Никогда еще ничего не было по нашему достоинству и по нашим заслугам. Все, что мы имеем во Христе Иисусе, мы имеем даром за счет Его Голгофской жертвы. Мы имеем даром наше спасение и все, что относится ко спасению. Чистота, святость, праведность, здоровье, обеспечение. Все это мы имеем в Иисусе Христе, и это дар. Его не надо заслуживать. Всякий раз, когда пытаемся мы заслужить Его, всякий раз мы попадаем под самый величайший грех. Вы знаете, Авимелех мог делать многие грехи пред Богом, и Бог прощал ему. Но когда он попытался сделать Сару женою своей, он сказал, ты непременно умрешь. Вы могли делать грехи, вы могли падать в страшные грехи. И тем не менее Бог миловал вас. Но если вы захотите признать или же славу Божию, или же дело Божие обратить на себя и сказать, что это мы заслужили, то вы непременно умрете. И вам не будет прощения. Потому что она замужняя. Вы знаете, Сара — это прообраз, прообраз Вышнего Иерусалима, церковь в духе. И в то же время Сара — это наш дух. Так как Авраам является прообразом нашего духа, то и Сара, потому что она в нем, а не одно. Она является прообразом духа, духовного человека. Вы знаете, что дух...